Клариса Пинкола Эстес. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях. Глава вторая. Выследить захватчика. Первая инициация. Синяя борода. В одном человеческом существе заключено множество других существ, и у каждого из них есть свои собственные ценности, мотивы и уловки. Некоторые психологические методики советуют переловить этих существ, пересчитать, назвать по именам и запрячь в сбрую, чтобы они поплелись гуськом, как взятые в плен рабы. Но сделать так значило бы остановить танец диких огоньков в женских глазах, остановить зорницы, переловить все искры. Наша задача не портить природную красоту, а создать для всех этих существ естественную среду обитания, где входящие в их число художники могли бы творить, влюбленные – любить, а целители – исцелять. Но что делать с теми внутренними существами, которые настолько обезумели, что могут бездумно вести нас к саморазрушению? Им тоже нужно дать место, но только такое, где их можно держать взаперти. Есть одно совершенно особое существо, самый коварный и самый сильный беглец души, требующий немедленного внимания и заточения, природный хищник. Хотя причину многих человеческих страданий можно объяснить нерадивым воспитанием, однако в душе, естественно, присутствует еще и врожденный аспект контрнатуры, сила, направленная против природы. Этот аспект контрнатуры противостоит положительному началу. Он противится развитию, противится гармонии, противится нашей дикой природе. Это насмешливый и жестокий противник. Он рождается вместе с нами, и даже при наилучшем родительском воспитании единственная цель этого захватчика – постараться превратить все перекрестки в тупики. Этот хищный властелин раз за разом возникает в женских снах. Он нарушает наши самые заветные и выношенные планы. Он отрывает женщину от ее интуитивной природы. Когда его разрушительная работа закончена, женщина ощущает, что ее чувства омертвели, и у нее недостает сил справиться с жизнью. Ее мысли и сны безжизненно лежат у ее ног. «Синяя борода» — сказка именно на эту тему. В Северной Америке лучшие из известных мне версий сказки о «Синей бороде» имеют французское и немецкое происхождение. Но я предлагаю вам свою литературную версию, где перемешаны французское и славянское, как в той сказке, что рассказала мне тетушка Кейти из Чибрака, что близ Бомбевара в Венгрии. Среди деревенских сказочниц сказка о синей бороде начинается с присказки о том, кто знал кого-то, кто знал еще кого-то, кто видел страшное доказательство смерти синей бороды. Итак, приступим. В обители белых монахинь, далеко в горах, хранится клок бороды. Как он попал в эту обитель, никому неведомо. Говорят, что монахини похоронили то, что осталось от тела, потому что больше никто не хотел к нему прикасаться. Неизвестно, зачем монахини сохранили такую реликвию, но это правда. Подруга моей подруги видела ее собственными глазами. Она говорит, что борода синяя, а точнее цвета индиго. Она такого же синего цвета, как темный лед в озере, как тень в яме ночью. Некогда эта борода украшала лицо человека, слывшего чародеем-неудачником, охочего до женщин-великана. Прозвали его Синей Бородой. Говорят, что он посватался к трем сестрам сразу. Но их испугала его борода странного синего оттенка, и когда он приехал к ним, они спрятались. Стараясь убедить девушек в своей доброте, жених пригласил их на прогулку в лес. Он явился, ведя на поводу лошадей, убранных бубенчиками и алыми лентами. Помог сестрам и их матери сесть в седло, и они поскакали в лес. Они весело катались целый день, а их собаки бежали подле и впереди всадников. Потом они остановились под гигантским деревом, и Синяя Борода стал развлекать их рассказами и почивать изысканными кушаньями. «Что ж, может быть, этот человек, Синяя Борода, не так уж плох», — подумали сестры. Они вернулись домой, без умолку болтая о том, как интересно прошел день, как чудно они повеселились. Но вскоре подозрения и страхи двух старших сестер возобновились, и они поклялись больше не встречаться с Синей Бородой. Однако младшая сестра решила, раз человек может быть таким милым, то, наверное, он не так уж плох. Чем больше она убеждала себя в этом, тем менее страшным представлялся ей он сам, да и борода его казалась не такой уж синей. Поэтому, когда Синяя Борода пришел просить ее руки, она согласилась. Она как следует обдумала его предложение и решила, что судьба подарила ей в качестве мужа очень утонченного человека. Они поженились и отправились в его замок, стоявший в глубине леса. Однажды Синяя Борода пришел к молодой жене и сказал: «Мне придется на некоторое время уехать. Если хочешь, пригласи сюда своих родных. Можешь кататься по лесу, вели поварам устроить пир, делай все, что пожелаешь, все, что твоей душе угодно. Вот тебе связка ключей. Можешь отпереть любую дверь, в кладовые, в сокровищницы, все двери моего замка. Только не трогай вот этот маленький ключик с завитушками». «Хорошо», — ответила она, — «я сделаю все, как ты сказал. Мне это по нраву. Отправляйся в путь, мой милый супруг, не тревожься и возвращайся поскорей». Итак, он уехал, а она осталась. Сестры явились ее навестить, а были они, как и все смертные, очень любопытны. Им захотелось узнать, что велел делать хозяин в его отсутствие. Молодая жена с радостью им доложила: «Он сказал, что мы можем делать все, что захотим, входить в любую комнату, какую пожелаем, кроме одной. Только я не знаю, что это за комната. У меня есть ключ от нее, но неизвестно, к какой двери он подходит». Сестры решили устроить игру, выяснить, к какой двери подходит каждый ключ. В замке было три этажа, и в каждом его крыле по сотне комнат. Поскольку на связке было множество ключей, они переходили от двери к двери и очень веселились, открывая одну за другую. За одной дверью оказалась кладовая с припасами, за другой – сундуки с деньгами. Каждая дверь открывала свой секрет, один занимательнее другого. Наконец, насмотревшись на все чудеса, они добрались до подвала и в конце коридора наткнулись на гладкую стену. Сестры ломали голову над последним ключом с завитками наверху. Может быть, он не подходит ни к одной двери. И только они вымолвили эти слова, как из-за угла коридора раздался странный звук. Девушки бросились туда. «Глядите-ка!» Там закрылась маленькая дверца. Они попробовали открыть ее снова, но она оказалась крепко запертой. «Сестричка, сестричка, давай скорее ключи. Наверняка это та самая дверца, которую открывает загадочный маленький ключик». Одна из сестер, недолго думая, вставила ключик в замок и повернула. Замок взвизгнул, дверь распахнулась, но внутри было так темно, что они ничего не увидели. «Сестричка, сестричка, принеси свечу!» Свечу зажгли, внесли в комнату, и все три девушки разом вскрикнули. На полу была лужа крови, вокруг валялись почерневшие кости трупов, а в углах, как кучи яблок, были сложены черепа. Сестры захлопнули дверь, дрожащими руками вынули из замка ключ и привалились к стене, тяжело дыша. «Боже, Боже милосердный!» Жена синей бороды посмотрела на ключ и увидела, что он испачкан кровью. Она в ужасе пыталась вытереть его подолом сорочки, но кровь выступала снова. «Нет, нет!» – закричала она. Сестры по очереди старались вернуть к ключу прежний вид, но кровь не исчезала. Жена синей бороды спрятала ключ в карман и бросилась на кухню. Когда она прибежала туда, ее белое платье было все в красных пятнах, от кармана до самого подола, а с ключа медленно падали капли темно-красной крови. «Принеси мне скорее конский волос», — велела она повару. Девушка принялась тереть ключ, но он продолжал кровоточить. Из маленького ключика сочилась чистая красная кровь, капля за каплей. Она вынесла ключ из дома, набрала в очаге золы и стала чистить ключ. Потом подержала его над огнем, пытаясь обжечь кровь. Прикладывала к нему паутину, чтобы остановить кровь, но ничего не помогало. «Что же мне делать?» – заплакала она. «Ах, знаю, я спрячу ключик, положу его в шкаф, закрою дверь. Это дурной сон, все будет хорошо». Сказано, сделано. На следующее же утро вернулся ее муж и, войдя в замок, сразу позвал жену. «Ну, как ты тут поживала без меня?» «Прекрасно, мой господин!» «А как мои кладовые?» — прорычал он. «Прекрасно, мой господин!» «А сокровищницы?» — рявкнул он. «И сокровищницы в полном порядке, мой господин!» «Так все хорошо, женушка?» «Да, все хорошо!» «Что ж», — сказал он тихо, «тогда верни мне скорее мои ключи!» Он сразу увидел, что одного ключа не хватает. «А где же самый маленький ключик?» «Я потеряла его». «Ну да, потеряла. Я каталась на лошади, связка упала, и, должно быть, один ключ потерялся». «Что ты им делала, женщина?» «Я не помню». «Не лги мне, отвечай, что ты делала этим ключом?» Он потянулся к ее лицу, будто желая потрепать по щеке, но вместо этого крепко схватил ее за волосы. «Ах ты, обманщица!» — рявкнул он и швырнул жену на пол. «Ведь ты побывала в той комнате, не так ли?» Он распахнул ее шкаф. Лежавший на верхней полке ключик залил алой кровью все прекрасные шелковые платья, которые там висели. «Пришел твой черед, голубушка!» — крикнул он и потащил ее по коридору в подвал, к той самой ужасной двери. Едва синяя борода навел на дверь свой огненный взор, как она распахнулась сама. Там лежали скелеты его прошлых жен. «А теперь», — заревел он, но его жена вцепилась в дверной косяк и не отпускала. «Прошу тебя», — взмолилась она, — «позволь мне прийти в себя и подготовиться к смерти, прежде чем ты отнимешь у меня жизнь. Дай мне всего четверть часа, чтобы я могла примириться с Богом». «Ладно», — бросил он, — «у тебя всего четверть часа, поторопись». Девушка кинулась вверх по лестнице в свои покои и послала сестер на башни замка. Она преклонила колени, чтобы помолиться, а сестрам сказала: «Сестрицы, сестрицы, поглядите, не едут ли наши братья? Ничего не видим, пустынные равнины». Прошло несколько минут, и она снова позвала: «Сестрицы, сестрицы, не едут ли наши братья? Видим вдали вихрь, может, то пыльная буря». Тем временем синяя борода громовым голосом велел жене спуститься в подвал, намереваясь отрубить ей голову. Она снова позвала: «Сестрицы, сестрицы, не едут ли наши братья?» Тут синяя борода снова позвал жену и стал стопотом подниматься по ступеням. «Видим, видим!» — закричали сестры. «Наши братья уже здесь, они только что вошли в замок!» Синяя борода зашагал по коридору к покоям своей жены. «Я иду за тобой!» — заревел он. Его поступь была так тяжела, что каменные стены зашатались, и комья и звездки посыпались из щелей на пол. Синяя борода ввалился в комнату жены, протянул руку, чтобы схватить ее. Но тут братья проскакали верхом по коридору замка и тоже ворвались в комнату. Они выволокли синюю бороду во двор замка и там набросились на него с мечами. Они рубили его и кололи, резали и хлестали. Они повалили синюю бороду на землю, прикончили его, а кровавые останки бросили хищным птицам. Природный хищник души. Развитие связи с дикой природой – важнейшая часть индивидуации женщины. Чтобы осуществить ее, женщина должна уйти во тьму, но в то же время на пути туда или обратно не должна безвозвратно сгинуть в ловушке или в плену, не должна погибнуть. Сказка о синей бороде повествует о захватчике, о той темной личности, которая обитает в душе каждой женщины, о внутреннем хищнике. Он – та конкретная и несомненная сила, о которой необходимо помнить и которую необходимо обуздывать. Чтобы обуздать естественного хищника души, женщина должна всегда быть во всеоружии своих инстинктивных качеств. Вот некоторые из них – прозорливость, интуиция, выносливость, цепкость, любовь, острое чутье, дальновидность, острый слух, отпевание мертвых, интуитивное целительство и забота о собственном творческом огне. В психологической интерпретации мы обращаемся ко всем аспектам сказки, чтобы изобразить драму, разыгрывающуюся в душе каждой отдельно взятой женщины. Синяя борода олицетворяет глубоко скрытый комплекс, который маячит на задворках жизни каждой женщины и выжидает, пожидает случая выступить против нее. Впрочем, этот комплекс может выражать себя также или по-другому и в душе мужчины. Он древний и современный враг обоих полов. Силу синей бороды трудно постичь, потому что она является врожденной, то есть изначально присущей каждому человеку с момента рождения. И в этом смысле она не имеет сознательного источника. Тем не менее, я считаю, что у нас есть намек на то, как ее природа развивалась в человеческом подсознательном, потому что в сказке синюю бороду называют неудавшимся чародеем. Это занятие связывает его с другими сказочными персонажами, также олицетворяющими злобного хищника души, в образах, которые внешне выглядят довольно заурядно, но несут в себе огромную разрушительную силу. Используя это описание как обломок архетипа, мы сравниваем его с тем, что нам известно из истории мифа о неудачном чародействе или неудачливой духовной силе. В греческом мифе Икар поднялся слишком близко к солнцу. Жар растопил воск, скреплявший его крылья, и Икар упал на землю. В мифе индейцев Зуньи «Мальчик и орел» повествуется о мальчике, который стал бы одним из орлиного племени, если бы не вздумал, что может нарушить законы смерти. Когда он парил в небе, ветер сорвал с него позаимствованное орлиное оперение. Он упал и погиб. В библейском мифе Люцифер возомнил себя равным Яхве и был изгнан в преисподнюю. Из фольклора нам известно о множестве учеников-чародеев, которые, безрассудно осмелившись бросить вызов природе, приступили к границе собственного мастерства. Наказанием им стали увечья и беды. Исследуя эти лейтмотивы, мы видим, как хищник, о котором в них повествуется, жаждет превосходства и власти над другими. Он занимается чем-то вроде психологической инфляции, когда некое существо хочет превзойти непостижимое или сравниться с непостижимым, которое традиционно ведает и повелевает загадочными силами природы, в том числе и сферами жизни и смерти, законами человеческой природы. В мифе и сказке мы обнаруживаем, что любая попытка нарушить, сломать или изменить образ действия непостижимого влечет за собой кару, либо ограничение возможности творить чудеса, например, ученику запрещается заниматься своим делом, либо изгнание из Царства Божьего в ссылку в одиночестве, либо потеря благодати и силы в результате неудачи, увечья или смерти. Если мы сумеем увидеть в синей бороде внутреннего представителя мифа о таком отверженном, то, возможно, сумеем также постичь то глубокое и необъяснимое одиночество, которое порой находит на нас и на него, ведь он томится в вечной ссылке, без надежды на искупление. В сказке о синей бороде выдвигается скорее эта проблема, чем проблема утверждения света юных женских сил души. Нет, он полон ненависти и жаждет уничтожить свет души. Нетрудно себе представить, что в таком зловещем образе заключен тот, кто однажды пожелал стать выше света и из-за этого впал в немилость. Можно понять, почему изгнанник после этого неотступно и безжалостно преследует проявление этого света в других. Можно вообразить, что он надеется собрать себе достаточно душ, и что это даст ему то сияние, которое наконец-то рассеет тьму и исцелит его одиночество. В этом смысле в начале сказки мы видим грозное существо в его неискупленном аспекте. Однако именно этот факт является собой одну из главных истин, которую должна узнать младшая сестра из сказки и все женщины. И внутри и снаружи существует сила, действующая наперекор инстинктам природной самости. И эта зловещая сила такая, какая есть. Ее можно пожалеть, но первое наше действие – узнать ее, защитить себя от ее опустошительного вторжения и, в конце концов, лишить ее присущей ей смертоносной энергии. Все существа должны знать, на свете есть хищники. Без такого знания женщина не сможет спокойно разгуливать в собственном лесу, не опасаясь быть растерзанной. Понять хищника значит превратиться в зрелое существо, которое не может стать жертвой собственной наивности, неопытности или глупости. Синяя борода, словно опытный охотник, чует, что младшая дочь им заинтересовалась, то есть желает стать его добычей. Он просит ее руки, и она в порыве юного восторга, являющего собой сочетание каприза, радости, счастья и сексуального любопытства, говорит «да». Какой женщине незнаком этот сценарий?